эфіры радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судах партызанскага і кастрычніцкага районаў Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках. Экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ дзевяццю фігурантамі справы 19 снежня. Адбыліся допыты пацярпелых і сведак. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. У суде партызанскага району Менску, дзе суддзя Наталля Чацверакова разглядае справы экс-кандыдата Андрэя Саннікава і Ілі Васілевіча, Алега Гнетчыка і Уладзя Яроменка, быў корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Сегодня на процессе над Андреем Санниковым и еще четырьмя удельниками площади отбылась соправдная сенсация. Один из свидетелей, выкликанных по просьбе обороны Петро Кучко, заявил про фальсификацию некоторых материалов справы, а именно протоколов огляду места подеев после разгону митингу. Господар Кучко заявил, что он заставался на площади незалежности после разгону и не бачил там никаких речев, канистров с ручей вадкостью, ломиков, ледорубов, металличных кавалков арматуры и всего того, что потом приписали демонстрантам и про что показали в ведомом фильме «Железом по шклу». Мало того, господар Кучко сфотографовал площадь после разгона, где на затоптанном снеге соправды не бачно никаких предметов. Адвокаты запотребовали долучить эти фотографии до справы. Судья долго раялася и вырашила отмовить, покольки суд еще не приступил до вывучения речевых доказов по справе. Выступ Петра Кучка и его материалы выкликали одобрение в зале, и у обвинувачених ему навод заплядовали. У целом треба признать, что сегодняшние выступы сетков по справе с боку обороны намалевали правдивую картину подеев 19 снежня у Менску. И они засвечили, что это был соправдмирный митинг, протест супроть и несумленных выборов, что не было никаких подпалов, громов, узброенного супротиву милиции, и что наоборот, спецназ неправомерно уживал силу и гвалту дочинений до демонстрантов. У приватности Олег Груздилович у суде расповел, что инцидент с битьем шибов инициировали нерадомые люди, не из лику удельников манифестации, которые пришли до будинку ранее за инших и изникли отразу после того, как побили шибы. Олег это сдымал на видео, и он уверенный, что эти люди так и не трапили на лаву подсудных, а судить инших. Инший свет юрист Владимир Лапкович заявил, что разом с Олегом Гулаком и они споткали милициантов на месте подеев, коли били шибы, или офицеров, и испытали их, чому ж вы не спиняете тех, кто бьет шибы. А на этом милицейские начальники отказали, что, мавляв, это не их справа, и они тут ни при чем.
Корреспондент «Свободы» Валер Калиновский протягивая сочит за судовым процессом. А на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж судов. Там же вы можете побачить фотоздымки Петра Кучко. У суде Кастрычніцкага району Менску, где судья Алла Булыш разглядая справы Паула Виноградова, Олеся Киркевича, Дмитрия Дрозда, Андрея Протасения и Владимира Хомиченки, была корреспондентка «Свободы» Ина Студинская.
Сегодня на судовом процессе над Киркевичем, Виноградовым, Дроздом, Протасением и Хомиченком услухали потерпелых милициантов. А так само прокурор и судья зачитывали письмовые показания тех, кто отсутничает. Амаль полова с милициантов чомусь опынулась в отпочинках, и у суд не заявилась. Цікавая околичность. Вот подчас ознаёмления с письмовыми материалами справы, уже после обеда, прокурор Боровский зачитывал выники судово-медичной экспертизы милициантов. И эксперты признали, что подтвердить диагнозы, поставленные 19-20 снежня, не представляется махчимым. Видать, за того, что травмы были к шталту ушибу мягких тканок, да и гематомы на ягодицах. А подчас другой половы дня слухали письмовые показания справы. В основном там за те самые судово-медичная экспертиза, а так само, что тычется характеристик протоколов пиратрусов обвинуваченных. И тут вельми цікаво вот что. Зусім розные люди трапили. Некоторые активисты к шталту Киркевича, але у его блескучие характеристики адусюль. Программист Протасения, який николи не занимался политичной деятельностью. специальностью. Скончил школу с золотым медалем, с отзнакой скончил факультет прикладной математики, працавал программистом, так само блескучие характеристики. Вот сегодня, в принципе, перелічвали только эти материалы справы, и на этом все скончилось, а уже видеоматериалы и все остальное будет разгледжено 4 травня, после 4 дзён святов, а 10 ранец.
Гіна Студзінская з суду Кастрычніцкага району Менску. Пра суды за плошчу гавораць і слухачы свабоды.
Ідуць судовыя паседжанні. Гэта не судовыя паседжанні, гэта клаунада. Мне хацелася б выказаць вялікую павагу да гэтых людзей, которые судзяць. Потому што гэта клаунада напамінае нам із байкі Крылова. Біты не бітага відзе. Получается, что преступники судят честных, порядочных граждан. Надо, чтобы эти суды отбывались в свободной стране, а не в диктаторской, как сегодня. И главный диктатор стек на Кавказ, чтобы не присутствовать, якобы он ни при чем. И опять там что-нибудь скажет, что про других деятелей страны. Стыдно нам всем за его краткие бредкословия. Солигорск, Андрей.
Виктор Бутович, Минска. Все эти судебные расправы, прошедшие, проходящие в минских судах над невиновными мирными протестующими гражданами из Белоруссии и из России, убедительно показывают на полное отсутствие правосудия и справедливости для всех граждан, проживающих, как и для находящихся в Минске или в Республике Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52.
Телефануйте нам, важно почуть ваше меркование. Вы на хвалях свободы. Двум подозреваным у справе теракту 11 красавіка выставили обвинувачення у терроризме. Остатние затриманные по этой справе застаются у статусе подозреваных. Далее наш корреспондент Олег Груздилович.
По факте вибуху у Менске метро 11 красавіка выставлены обвинувачення у тероризме двум громадянам Беларуси. Про это 29 красавіка поведомил журналистам керовник следчей группы наместник генерального прокурора Андрей Швед. Поводле Андрея Шведа обвинувачення выставлено поводле 3 частки 289 артикулу Криминального кодексу. Это терроризм. Максимальное покарание поводле этого артикулу – смиротная кара. На думку следства, обвинувачення учинили теракт по попередней змове с метой дестабилизации обстановки, застрашивания насильства и забойства людей. Прозвище обвинувачених следство по-ранейшему не оголошивая. При этом Андрей Швед поведомил, что обоих обвинувачених 1986 года народжения, уродженцы одного из областных центров, росли в одном дворе, собрали со школы. А кроме того, поведомил керовник следчей группы Андрей Швед, одному из обвинувачених у выбуху метро выставлено так само обвинувачення по факте терроризму 14 вересня 2005 года в Витебску и у ночь с 3 на 4 липня 2008 года у Менску. Андрей Швед заявил, что в 2009 году у правоохранных органов уже была возможность выкрыть особу, якая учинила террористичный акт у 2008 году у Менску. Однако расхалатность службовых особов это не было сделано. По факте халатности распочатая криминальная справа. Наместник генерального прокурора сказал, что мотив злочинства практически высветлены, але певно его не назвал. И он связан с особами обвинувачених, их развитием, ставленням до життя, выхованням, сказал Андрей Швед. Поводле его, у следства нема дадзеных про то, что у актах терроризму были замоўцы альбо организаторы. Про выники медичного экспертизы обвинувачених поводле Андрея Шведа стане вядома пазней. У тое, что у теракту не было замоўцаў, а террористы не имели пэўного мотиву, акрамя як просто забить больше людей, не верить полковник милиции в отставцы Олег Алкаев, який стал живе у Немеччине апошние 8 годов.
Без мотива не бывает, это точно, абсолютно точно. Убеждение Шведа очень слабое. Оно, скорее всего, так и будет, потому что этот путь обозначает следствие, этот путь уже президент обозначает, там сумасшедшие, там какие-то больные и прочие. То есть они определяют правовой коридор, и по этому правовому коридору потом должны протопать все. И следователи, и обвиняемые, и медицина тоже.
А кроме двух обвинувачених, по справе проходит 4 подозреваных. Якая мера стримания для их обраны, наместник генпрокурора не поведомил. Андрей Швед подтвердил, что обвинуваченные плановали учинить серию терактов, але где, коли и каким чином таймница следства. Нагадаю, ранее про это казал министру внутренних справ Анатоль Куляшов. По воле Куляшова, террористы нібито плановали подкласти бомбы у тягник и на припинку громадского транспорту.
Олег Грузилович. От выбуха у Минским метро 11 красовика потерпело больше 200 человек. З их 14 загинули, 167 были шпитализованы, 71 дагэтуль у шпиталях.
У экспертизе свободы передача на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». Визит Александра Лукашенко в Туркменистан выявил обмежованность вонковой политики краины. Якая мета визиту белорусского лидера в Ашхабад? Что отбывается за межной политикой Беларуси? Откуль можно чекать подтримки? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегичных доследований Денис Миленцов и наместник головного редактора Белгазеты Виктор Мартинович. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Когда передача в нашем эфире хвилину праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. У судах Минску третий день протягивались процессы над фигурантами криминальной справы об массовых непорядках, экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым и еще 9 фигурантами справы 19 снежня. Сведка Петр Кучко продемонстрировал фотоздымки, которые сделал непосредственно после разгону акции 19 снежня. И они обвергают кадры, показанные по БТ. По факте выбуху у Минским метро 11 красовика выставлены обвинувачения о терроризме двум громадянам Беларуси, поведомил наместник генпрокурора Андрей Швед. Белорусская ассоциация журналистов закликает читачоў народной воли и нашей Нивы звертаться у Министерства информации с просьбой откликать судовый позов об закрытии газетов. Нашу Ниву и народную волю хочет закрыть за некорректное осветление теракту, заявил министр информации Олег Фролясковский. У Беларуси махчимый резкий рост беспрацовья и узникнение социальной напруженности, лишит представник Министерства працы и социальной обороны. Протягиваю программу. У подтримку незалежных выданняў «Наша Нива и Народная воля» выказываются вядомые белорусские деячи и международные громадские организации. Министр информации Олег Проляскоўскі сегодня заявил, что гэтае выданне хочет закрыть за некорректное осветление теракту. Тое, что они осмелились допомагать некоторым политикам скакать на костях после теракту, пробачения таким речам не будет, дадаў ён. Тому протягивая Галина Абакунчык.
Не душите опошние пляцовки вольно от слова в нашей краине. Покиньте людям право иметь свои меркования и свободно их выказывать проз любимые газеты «Народную волю» и «Нашу Ниву». Гэта радкі открытого звароту до Александра Лукашенки, с яким со сторонок газеты звернулась народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко.
Мне подается, что он зробит выгляд, что не зауважил этого. Ну, маленечкая надея есть. Ну, и потом вы ведаете, что... Ну, а на самом речь, коли закрыют газеты. И это уже опошнее, на чем я... Ну, что мы можем выказаться и звернуться до его. Более у нас такой махчимости не будет, коли закрыют газеты. Кто нас почует? Официальные сродки массовой информации надрукуют наш боль и крик души? Не, конечно, неведомо. Тому я еще вот на этом различивала.
Як паведамляюць у рэдакцыях газет «Наша Ніва» і «Народная воля», гэтымі днямі да іх тэлефануюць чытачы са словамі падтрымкі і прапановамі дапамогі. Тым часам міністр інфармацыі Олег Праляскоўскі пацвердзіў намер міністэрства закрыць незалежныя выданні праз суд, заявіўшы, што ім не будзе даравана за тое, што адважыліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту. Вось як гэтую заяву пракаментавала намесніца рэдактара «Народнай волі» Марына Коктыш.
Нас сегодня шоковала заява министра информации. Справа в том, что на самом деле претензий до народной воли за некорректного осветления теракта не было. И у нас там ни одного попереджения, восьминавито за теракт в метро, не. Мы довольно объективно осветляли подеи, которые отбылись 11-го красовика. Але мы ставили пытание. Это пытание ставит сегодня тысячи белорусов.
Как попередить процесс у высшейшем господарчем суде относно двух незалежных выданий, громадская организация Белорусская ассоциация журналистов закликала читачов и всех небояковых людей накировать у Министерства информации звороты с просьбой откликать судовый позов. Вот як гэта тлумачыць юрист Бажу Андрей Бастунец.
Калі справа дойдзе до судового разгляду, хутчэй за ўсё рашэнне будзе вынесенае не на карысць незалежных выданняў. І таму было б значна оказаць маральны ціск на прадстаўнікоў органа, які звярнуўся ў суд з іскам, я маю на ўвазі Міністэрства інфармацыі, каб яны адчулі, што гаворка ідзе не толькі пра два выдання, а пра чытачоў гэтых выданняў, пра людзей, якіх пазбаўляюць іх абраных імі сродкаў масавай інфармацыі.
Міжнародная журналісцкая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіцца прымаць да разгляду пазоў Міністэрства інфармацыі да нашай Невы і народнай волі.
Галіна Бакунчык з Менску. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання існуючай сітуацыі на валютным рынку, лічыць прадстаўнік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Многія дзяржаўныя камерцыйныя кампаніі прыпыняюць дзейнасць ва ўмовах, калі няма валюты, каб купіць тавары і кампаненты для вытворчасці. Далей Ігар Карней.
Пасля скасавання Нацбанкам на пачатку тыдня абмежаванняў што да фармавання курсу на міжбанкаўскім рынку, безнаяўны даляр падскочыў да 5000 рублёў. Камерсанты не хаваюць, што амаль 70-працэнтная розніца з афіцыйным курсам будзе закладзеная ў кошт тавараў. Сабе на шкоду гандляваць ніхто не збіраецца. Але шмат хто ў сітуацыі няпэўнасці, як кажа прадстаўніца фірмы імпартэра, вырашыў прыпыніць дзейнасць увогуле.
Да, всіх сотрудников адпаставілі в отпуск. Ну, потому что нету денег ни на зарплату, ни на то, чтобы товар закупить, реализовывать. Курс стоит, все.
Большинство экспертов меркуют, что нават во умовах видовочной стагнации улады упарта чапляются за декларованные намеры довести средний заробок по краине до 500 доляров. Як кажа супрацоўнік банковской сферы Илья Крапивин, іншае тлумачэнне таким поводинам знайсці тяжко.
Больше не вижу никаких мотивов для того, чтобы удерживать курс на этом уровне, кроме как 500 долларов зарплаты. В таких ценах на товары хоть 1000 можно нарисовать. Так они пускай возьмут курс и сделают не 300, а 1500. Скажут, у вас зарплата 1000. Или один к одному скажут, что миллион долларов зарплат. Люди просто не могут принимать непопулярные решения самостоятельно, требуется отмашка всем известно от кого.
То, что отмашку на радикальные заходы повинен дать непосредственно Александр Лукашенко, подтверждают и чиновники разных рангов. У приватности керовники Министерства экономики, Министерства финансов да инших ведомств не раз заявляли, что рубель треба девальвовать, однако при этом удокладнение дняли, што не могуць парушыць прэрагатыву Нацбанку. Як кажа эканаміст Уладзімір Ганчарык, у любой іншай краіне падобныя падзеі, якія спарадзілі паралічу эканоміцы, неадкладна прывялі б да адстаўкі ўраду і кіраўніцтва Цэнтрабанку.
Тут для Беларусі, калі эканамічныя рэформы, якія патрэбны, безумоўна, дыктуюць і палітычныя рэформы.
Лукашэнка заяўляў некалькі разоў, што стабілізацыя будзе літаральна цягам некалькіх дзён.
Па-першае, за некалькі дзён нельга зрабіць, а па-другое, я думаю, што гэта будуць апять нейкія такія меры, ну, больш адміністратыўнага плана, а не эканамічна. Гэта папулісцкія меры. Я бачу тое ў адносінах да ўрады. Рабіце, але так, каб нічога не перабудоўваць карэнным чынам.
Прынамсі, бліжэйшым часам ніякіх перабудоваў і не чакаецца. Паводле вызначанага Нацбанкам афіцыйнага валютнага курсу на 30 красавіка, 1 даляр каштуе 3013 беларускіх рублёў. Тым часам дзяржаўныя камерцыйныя банкі згортваюць цэлыя напрамкі дзейнасці. Абвешчаныя некаторымі установамі ліміты па аперацыях з пластыкавымі карткамі даходзяць да абсурду – 1,5 даляра на дзень. Большыня банкаў абвяшчае мараторый на выдачу крэдытаў, найперш спажывецкіх, на будоўлю жылля і набыццё аўтамабіляў. Набыць наяўную валюту ў абменных пунктах немагчыма амаль ужо 2 месяцы. Пры гэтым кошт даляра на чорным рынку даўно перавысіў 4000 рублёў. І калі прадаць валюту не праблема, то набыць праблематычна нават па спекулятыўных коштах.
Ігар Карней з Менску. За апошні час 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць, заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Хто і як трапляе цяпер у беспрацоўныя, высвятлялі рэгіянальны карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. На непаразуменні з валютнымі курсамі першымі адрагавалі віцебскія фірмы, якія ўсталёўваюць пластыкавыя вокны. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
Пра гэта распавёў супрацоўнік адной з такіх фірмаў, спадар Анатоль, які цяпер у вымушаным адпачынку.
Была Германія, Турцыя, Австрія, не з чым рассчитывацца.
Спадар Анатоль кажа, што з улікам падаражэння ўсіх імпартных дэталяў кошт аднаго вакна ў сярэднім падвысіўся на 80%, і кліенты перасталі звяртацца. У віцебскіх гандлёвых цэнтрах таксама не шмат людна. Прымальніца Ірына Яскевіч, якая працуе ў гандлёвым цэнтры «Вікум».
Без вот этих вот возможностей покупки валюты сложно. Я думаю, что еще какую-то недельку народ продержится. Как только вот переоденутся все в летнее-весеннее, то, наверное, частично люди будут закрываться.
Уже цяпер у гандлёвых цэнтрах ёсць зачыненыя ралеты, гаспадары якіх практычна не маюць працы.
У Берасці на некаторых рынках працуюць толькі 5-10% прадпрымальнікаў, удакладняе Сергей Ягоров.
Каля цэнтру занятасці ў Берасці раней існавала чарга з беспрацоўных, якія гатовы на любую разовую працу. Цягам апошніх дзён чарга павялічылася прыкладна ў некалькі разоў. Берасцейскі прадпрымальнік Владзімир Катрыч кажа, што сёння раніцай налічыў тут каля 100 чалавек.
Простыя людзі, я вот сёння засчытаў, 94 чалавека стаяла. Машина подъезжает, готовы кирпич таскать, мусор убирать, траншеи копать, огороды перекапывать. Очереди стоят. Очень много молодежи, ребят такие. 18, 19, 20 лет очень много.
На рынку Каляцуму предприниматели не бачат сенсу дальнейшей працы. На возуликом того, что з'явилась машимость набыть доляры або российской рублей у валютчиков, неведомо, как различивать кошты на товары, говорит предпринимательница Алена.
Все подавлены, потому что с курсом доллара не знаешь, как обсчитывать товары. Все получается мы в убытках. Когда невозможно приобрести валюту, да, нет смысла работать. Мы ездим в Россию за товаром, в Москву. Нам нужен российский рубль. У пресловутых у наших товарищей, у валютчиков уже на сегодняшний день вообще заоблачный курс.
Предпринимальники кажут, что с 1 травня колькость гандлеров значно зменшится. Многие вымушены будут свести в отпочинок. А вот на варшавском рынке Берасці уже будни одни гандлеры практически перестали працавать. Поводля предпринимальника Виктора Чайковского, який сам гандлює на этом рынку, праца в истинных умовах просто губляє сенс.
700 ралетов, ну я думаю, что 50 не больше. 5-10% реальне. Нету никакой покупательской способности. Люди все в убытках.
Гарадзенщина. Дробные фирмы по вытворчасці мебли на индивидуальные заказы отчули, як апошнім месяцам зменшился попыт на ихную продукцию. Некоторые мусяць пропынять працу и отправлять коллективы у вымушенный отпочинок. Михаил Скарневич рассказывает.
Валютный кризис, со слов директорки меблевой фирмы у городні, с подарення Алены, найперш поплывал на цены, як комплектующих, якія частково закупляются за межой, так и на реализацию готовой продукции, что привело до значного ее подорожания.
Отпустили мастеров на свой счет и пока не работаем. Не только, что нету ничего фурнитуры, а для того, что нет заказов. Нас люди просто к нам не приходят и практически не востребована сейчас мебель.
Спадарина Алена кажет, что у населенства резко скоротились доходы, и теперь гроши люди тримают на больше необходные речи, а на меблю не стоит. И она так само кажет, что фирмы шукают выйти, как не как выжить в этой ситуации, заховать коллектив, и тому мусят займаться иншей деятельностью.
Чтобы как бы фирму не закрыть. И сейчас мы тоже думаем пойти на, может, на транспорт, хотя бы хоть как-то чем-то заняться, потому что иначе придется фирму закрывать.
На иншей фирме, которая так само робит меблю по индивидуальных заказах, ситуация трошки лепшая, покуль усе працуют. Але господар каже, что у связи с валютным кризисом тут резко отчули нестачу стротков и проблемы с реализацией.
Ну, с продажей меньше, люди боятся, может, заказывать что. Пока еще заказывают наработки, что есть, то работаем, но на следующий месяц, я думаю, что может быть проблемно уже.
Регіональны агляд свабоды. Старшыня Белстату заявіў, што сітуацыя на валютным рынку вырашыцца і дастаткова хутка, яе нельга зацягваць. Ці верыце вы ў гэта, калі не, то чаму? А пытанне ў Магілёве.
Что тут валютная, это частность. Она не стабилизируется в общем. Политика необдуманная. На сегодняшний день, да, возникла проблема с валютой. Вот сейчас занимаются все валютой. А дальше? Ничего не делается долгосрочного. Ну, решает валюту. Она сама решится, так или иначе. Другая возникнет.
Не верю, потому что я живу в Республике Беларусь не один год. Потому что 19 числа все так хорошо прошло, поэтому все остальное дальше будет проходить.
Что не хотят решать? Небольшую народную поддержку боится потерять. Но власть просто иначе будет виден голый популизм того, что было обещано до выборов. Я был бы скорее за девальвацию, поскольку она все равно уже произошла, все к этому морально готовы. Нужно еще пока обойтись более-менее малой кровью.
Нет, нормализуют, обвалят курсы и нормализуют. Когда даже это случится?
Конечно, нормализуется, только не в нашу пользу. Судя по экономическому состоянию нашему, у нас уже давно можно было этому случиться. Сейчас без поддержки внешних инвестиций, кредитов, так все происходит.
Значит, это с трудом. Я много чему не верю здесь. Это же не только связано с валютным рынком. Как я понимаю, правильно?
Нет, нет к этому предпосылок. Перестройка всей хозяйственной деятельности. Отказаться от администрирования.
Не нормализуется. В ближайшее время нестабильный рынок. Все идут люди за деньгами, а их нету. Очереди в банках. С карточки даже валюту нельзя снять. Люди в банк обращаются взять свои деньги и не могут вернуть.
Нет, проблемы мне подаются серьезные. И в худком часе их не отрывается выросшись. Что ранее робили? Слово «шмат», а робили по сути. Ничего. Мне подается, в этом выпадку так само будет так.
Это вряд ли, потому что все утаивается, скрывается. Всегда нам говорили, что все хорошо. Если так говорят, значит, наверное, что-то не так.
Ну, когда-нибудь может и нормализуется, но пока только хуже.
Сомневаюсь я, что это быстро будет. Белоруссия не настолько мощное государство, которое обладает своими валютными ресурсами. Если они есть, государство их сейчас придерживает. Все. Ну, считают, что можно без этого обойтись.
А питание у Могилеве.
Вера Терлюкевич стала символом оппозиционных митингов 90-х. Яна без страху соромила высокое милицейское начальство, а у звычайных амаповцев просто отбирала дубинки. Яна лечила, что слово «адморозки» ображая яе особисто. Вера Терлюкевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А сёння пачынаецца агульнанацыянальная кампанія «Ствараем новае, захоўваем лепшае». Яе ініцыятары збіраюцца тэрмінова падрыхтаваць і перадаць уладам план выхаду краіны з эканамічнага крызісу. Прэзентацыя кампаніі адбылася ў офісе АГП. Там быў Владзімир Глот.
Эканамічна-фінансавую праграму рыхтуюць эксперты аб'яднанай грамадзянскай партыі. Выбарчыя прапановы – эксперты дэмакратычнай кааліцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая ініцыюе кампанію, Анатоль Лябецька сказаў журналістам, дэмакраты не могуць толькі назіраць за тым, што адбываецца ў Беларусі. І пазіцыя «чым горш, тым лепш» для іх непрымальная.
Мы б маглі зараз сядзець на заваленцы і гаваць, ага, а мы 15 гадоў назад гаварылі, што вот па гэтаму пытанню будзе так, там, з фінансамі, там, ці з прыватызацыяй, ці гэдак далі. Мы ад гэтага шляху адказваемся, таму што ў нас ёсць дастатковы інтэлектуальны патэнцыял і маглівасці, каб выпрацаваць па пазіцыі. І для нас вот сама перадача, гэта ёсць элемент працы насамрэч з электаратам.
Наколькі эфектыўна атрымаецца кампанія, шмат у чым залежыць ад падтрымкі стратэгічных партнераў, казалі сёння Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Лев Марголін. Валерый Ухналёў, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет», у размове са «Свабодай» адзначыў: «Цяпер надзвычай добры час для аб'яднальных ініцыятываў, бо насельніцтва Беларусі ўсё вастрэй адчувае правал эканамічнай палітыкі ўладаў».
І бачна яшчэ другое, што ўлада не прапаноўвае нічога, пакуль што яна штосьці жыдзе, а терпяць людзі простыя. Таму сёння любая альтэрнатыва, любая праграма, любыя падыходы к змены эканамічнай палітыкі і выйсці з таго становішча, якое сёння Беларусь, гэта, канешне, вітаецца. І я думаю, што гэта сёння патрэба дня.
Намеснік старшыні АГП Леў Марголін. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя ПБТ. Па факце выбуху ў менскім метро 11 красавіка выстаўлены абвінавачанне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў народнай волі і нашай нівы звяртацца ў міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. Нашу ніву і народную волю хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі.